В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана профессор факультета теологии Ереванского госуниверситета Арцруни Саакян, из Тбилиси теолог Леван Абашидзе и из Баку политолог Хикмет Гаджизаде. Мы приветствуем вас в нашей программе. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о влиянии религии на общество и политику в странах Южного Кавказа. Постсоветский период ознаменовался серьезным усилением религиозных институтов и настроений. О том, что мы имеем в итоге в Грузии, Армении, Азербайджане, мы сегодня и поговорим. Я предлагаю начать нашему гостю из Тбилиси, Левана Абашидзе. Собственно, последние события в Тбилиси наглядно продемонстрировали религиозность, скажем так, грузинских граждан. Я говорю о массовой акции священников и мирян против правозащитников, которые проводили акцию против гомофобии в Грузии. Леван, насколько вообще подконтрольны эти люди, а речь идет о десятках тысяч людей, которые вышли на улицу, именно грузинской православной церкви как институту? Является ли церковь дирижером таких выступлений, или же церковь столь консервативна в силу настроений достаточно агрессивных и консервативных самой грузинской паствы?
Трудно сказать. Скорее всего, на этом митинге были люди не только те, которые были движимы, так сказать, грузинской православной церковью. Здесь вместе, наверное, собрались люди с несколько различными мотивами, которых объединяла, так сказать, защита традиции, можем взять кавычки, конечно. И здесь оказалось, что церковь, некоторые, скажем так, некоторые наши священники и активные члены церкви именно готовы эту линию поддержать таким ярым образом.
Леван, скажите, ну вот грузинская православная церковь очень часто в большом количестве своих проявлений выглядит как сила, которая дирижирует мракобесие. Вот ни больше, ни меньше. Да, и вот в этом смысле, как мне кажется, выход этих людей на улицу вполне совпадает, ну что ли, с камертоном этого мракобесия. Нет ли у вас ощущения, что здесь, ну что ли, достигнуто абсолютное как бы согласие сторон улицы и, собственно говоря, настроений, которые владеют церковью?
Знаете что, я бы не поддержал вот эту мысль о том, чтобы рассматривать церковь как гомогенную, так сказать, однородную такую общность.
А нет, я поэтому и сказал, Леван, если вы слышали, я поэтому и сказал, что очень часто в значительной части своих проявлений, то есть нет, конечно, о гомогенности речи не идет.
Да, в отдельных проявлениях может быть, возможно, потому что, к сожалению, в нашей церкви есть довольно влиятельные силы, группировки, которые довольно, так сказать, радикальны в своих значит, мыслях и в своих действиях. Но это радикализм, он разного, так сказать, разного немножко профиля. Вот есть, которые, так сказать, патриоты именно православия, есть такие группы, в которых это сильно замешано на национализме и так далее. Но этот вопрос, вот гомофобия или то, что было, здесь как-то в фокусе все собралось в том смысле, что здесь роль играла также и неосведомленность общества, что за акция собиралась быть. Здесь, возможно, были провокаторы, здесь, возможно, были какие-то радикальные, которые как раз и сделали эту погоду. Так что я бы очень был бы осторожен в оценках, очень радикальные выводы, что в ней делать. Хотя, конечно, в церкви есть проблема радикализма и проблема мракобесия, то, что вы сказали. И, извините, там был также ваш вопрос, насколько церковь все это контролирует. Я сомневаюсь, что это полностью под контролем церкви.
Сейчас вопрос в Армению. Арцруни Саакян, в эксперт экспертной среде часто говорят, что роль церкви в нынешней Армении, ну, на самом деле минимальна, несмотря на то, что традиционно церковь сильна, что в целом армянское общество сейчас секулярно. Однако в последнее время власти Армении делали некоторые шаги, точнее, скорее, давали некоторые знаки, что они пытаются изменить ситуацию. Я, в частности, говорю о заявлении премьер-министра Тиграна Саркисяна о том, что пункт Конституции о разделении церкви и государства устарел. Это просто заявление, или же власти действительно делают какие-то шаги по усилению церкви в Армении, и каковы вообще их успехи на этом поприще?
Ну, это пока что заявление, это пока что мнение самого нашего премьера. Так что вы сами хорошо знаете, чтобы это имело место, значит, сначала нужно иметь дело с Конституцией, да? С поправками и так далее. Это очень большое дело. Это уже подразумевает грандиозный процесс, референдум и так далее.
Что вообще означает вот это вот утверждение, что эта норма устарела? В каком смысле она устарела?
Что означает устарела? Ни в коем случае это не может быть устарелым, во-первых. Если так, то неправильная формулировка. А если тут, мягко говоря, есть что-нибудь другое, то есть, может быть, начнем снова по-новому рассуждать вокруг этого вопроса, может быть, сделаем кое-какие государственные шаги навстречу к религиям или к церкви, то это было бы другое, совершенно другая постановка вопроса. А так никогда не постареет, по моему глубокому убеждению, вот этот вопрос.
Арцруни, а скажите, пожалуйста, насколько часто вообще представители церкви выходят и четко выражают свое мнение по каким-то общественно значимым, важным темам? Например, грузинский патриарх в своих воскресных проповедях касается такого количества сфер жизни общества, что иногда просто вот удивляешься, насколько широки взгляды в церкви, насколько они широко охватывают вообще общество, его настроение, его мораль, нравственность.
И политику.
И политику.
Ну,
и
то
политику,
есть, наверное, вопрос в том, можно ли считать армянскую церковь в том числе и политически авторитетным институтом?
По сравнению с грузинским, значит, я могу сказать, что у нас авторитет церкви действительно есть, но церковь или его представители, они не инициаторы. Вот, может, в Грузии духовенство, вот в каком-то смысле инициатор, может быть, своими заявлениями, своими решениями и так далее, может повлиять на общественное мнение и так далее. А у нас нет. Наша церковь, наше духовенство, они не инициаторы, понимаете? Если вопрос обстоит так, что вот нужно спросить, узнать их мнение, то да, пожалуйста, получится это.
Арцруни, если завтра в Ереване пройдет акция против гомофобии, церковь выскажет свою позицию по этому поводу или нет?
По-моему, где-то в последнюю или предпоследнюю очередь.
Спасибо большое. А сейчас у меня вопрос в Баку. Хикмет Гаджизаде. Я понимаю, что Азербайджан находится отдельно, да, мы говорим о стране, в которой исповедует ислам. На постсоветском пространстве страны, в которых превалирует исламское население, конечно, переживали исламское возрождение, но Азербайджан на этом фоне, ну, как говорят эксперты, выглядит самым таким секулярным государством. Скажите, на самом ли деле это так, или же религиозность в Азербайджане просто оказалась подавленной властями? Вот мой вопрос, да.
А можно я его дополню? Да, я хочу сказать, что ислам на постсоветском пространстве не просто переживал возрождение, а в нем были очень сильны обновленческие тенденции, которые в свою очередь формулировали достаточно радикально определенные политические цели. Да, и с этим связано появление различных протестантских, ну, скажем так, изводов ислама, в том числе и в России. Азербайджану, как, впрочем, и некоторым другим постсоветским исламским странам, удается, ну, избегать вот погружения в эти вот дискуссии политические, религиозные. В чем причина, и действительно ли обновленцы сегодня, ну, или не хотят, так сказать, как бы формулировать свои идеи в Азербайджане, Или же государство очень жестко все это подавляет?
Во-первых, я хочу привести некоторые статистические данные или данные социологических опросов. После падения, значит, советской системы действительно религиозность возросла и стала занимать определенное место в общественной жизни. И таким образом, если, например, в советское время проводить опрос и спрашивать, веришь ли ты в Бога, то очень мало людей говорили, что они верят или не верят, но это, вероятно, было из страха, так сказать, быть репрессированным комсомолом там каким-то. А сейчас 96% респондентов отвечают, что они верят в Бога. Но когда ты хочешь узнать, какова же степень этой веры, то есть как глубоко ты веришь, так сказать, истинные верующие, например, совершаете ли вы ежедневные процедуры религиозные, там, намаз, или там постишься ты, или там ездишь в хадж и так далее, то тут уже процентов всего лишь от 15 до 20 в разных опросах людей говорят, что да, я ежедневно совершаю вот эти религиозные предписания. То есть вот глубоко верующих, по-настоящему, так сказать, 15 или 20%. Остальные мусульмане по происхождению, можно так сказать, или, как сказать, в культурном смысле они мусульмане. Так, на самом деле, чтобы все вдруг думали, что если они сегодня не совершат намаз, то Бог им там минус поставит и в рай не пустит. Таковых всего 20%. Ну и эти 20% разделились у нас на три большие социальные группы. Первая – это традиционное шиитское или традиционно-суннитское население, которое из времен Средневековья осталось здесь, у них своя субкультура. Но потом, когда, значит, рухнул вот этот железный занавес, из-за границы стали прибывать мусульманские миссионеры различных течений. Из арабских стран стали прибывать вот эти ваххабиты там, или салафиты, как их сейчас называют. Из Ирана стали прибывать муллы, так сказать, комиссары иранской революции. У них свой, как бы, шиизм такой революционный, что страна должна переделаться, и наш Ленин – это Хомейни. А вот еще из Турции стали прибывать такие модернистские секты вроде нурсистов или там Фатула Гюленовцев. И вот среди этих 20%, которые на самом деле религиозны с утра и до вечера, происходит между ними вот такое вот разделение. Можно сказать, что все они, конечно, в конечном итоге ставят себе задачей строительство государства по шариату, по шариатскому законодательству, строительство исламского государства. Но у них вид на это исламское государство разный. И, как правильно заметил вот ведущий, государство у нас, так сказать, сильно уж авторитарное, и оно заставило их всех на эту тему замолчать.
Хикмет, в принципе, в Азербайджане есть протестное движение, и люди выходят на улицу. Как часто это люди, которые являются активно религиозными людьми, да? Насколько вообще протестные настроения в обществе имеют такой исламский характер?
Бывают протесты по общим вопросам. Тогда и религиозные активисты тоже присоединяются к общей, скажем, предположим, демократической проблеме. А бывают специфические религиозные вопросы. Например, вопросы ношения студентками или школьницами старших классов хиджаба. Тут уже обычно демократы светские, так сказать, не вмешиваются, а религиозные активисты сами проводят такие акции. Государство у нас репрессивное. У нас не свободная страна. Мы не Грузия. Я не знаю точно, что в Армении происходит, не буду говорить. И поэтому политический ислам загнан в подполье. Есть исламская партия, она очень активная, но в каких-то 2-3 селениях Баку, я повторяю, селениях Баку 2-3. В основном в Азербайджане, значит, на национальном уровне ее не видно. И политического ислама, например, в вопросе, социологическом опросе, есть ли религиозный лидер, активист, который является авторитетом для вас? Значит, 4% опрашиваемых всего заявили, что есть это вот глава официальной, скажем, государственной церкви, так скажем, да, Mother Church, то что, шейхуль-ислам, 4%, остальные идут ниже. То есть там есть какие-то религиозные популярные деятели, но они там 3, 2, 0,1. Вот это состояние политического ислама. Но вот если бы у нас была свободная страна, я думаю, что цифры были бы побольше, и их голоса звучали бы погромче.
Что ж, спасибо, Хикмет, за столь обстоятельный ответ. У меня сейчас вопрос в Тбилиси, мы пойдем по второму кругу. Леван Абашидзе, когда я задавал вам первый вопрос, собственно, я хотел выяснить, некие границы вот этого крайне высокого рейтинга Грузинской Православной Церкви и конкретно патриарха. Я просто пытался понять, в каких вопросах грузинское общество полностью делегирует, скажем так, какие-то полномочия решать, что правильно, что неправильно, именно Грузинской Православной Церкви. То есть, если завтра церковь заявит свою позицию там, по какому-то политическому вопросу или еще какому-то вопросу, я даже не знаю, может быть, даже экономическому вопросу, насколько будет принято это мнение как вот некое авторитетное или даже конечное?
Что она вот так уж таким влиянием пользуется и таким доверием, вот это преувеличено. Я скажу почему. Вот виной этому наши опросы, которые, по моему мнению, не очень профессионально проводятся. Потому что, когда в вопроснике есть вопрос, доверяете ли вы суду, доверяете ли вы полиции, там, премьер-министру, а потом есть вопрос, доверяете ли вы церкви. Вот. Нельзя так ставить, потому что церковь это... Кто-то церковь понимает как тело Христово, кто-то церковь понимает как патриархия, кто-то просто боится сказать, что не доверяет, просто суеверие. Поэтому все эти цифры, они ни о чем не говорят. Это высокое доверие, это в тех вопросах, в которых общество более-менее согласно. А если церковь пойдет вразрез с общим трендом, так сказать, явно пойдет, никто особенно не будет церковь слушать. Вот такая у нас ситуация.
А насколько церковь вообще осторожна в выражении своих мнений по вопросам, которые не касаются морали и нравственности? Вот по вашей оценке.
Церковь достаточно осторожна. То есть церковь достаточно осторожна. И я не хочу сказать, что у церкви нет силы и влияния. Конечно, есть. Просто оно несколько преувеличено. Что касается политического влияния есть. И одна из причин, почему такое влияние, это сами наши политики. Потому что все наши предыдущие правительства заигрывали с церковью, давали им большие привилегии и так далее, и так далее. И в решающий момент они взяли поддержки церкви. И церковь тоже почувствовала некую силу, и в решающие моменты, например, во время революции наших нескончаемых или во время таких решающих выборов, церковь может поднять голос и как-то влиять на то, куда эта чаша двинется, вот эта политическая чаша. Мой ответ был бы так. У церкви есть определенное влияние, в том числе политическое, но не следует это преувеличивать. Все-таки Грузия – это светское государство, и если церковь захочет уж очень диктовать свои нравственные, скажем так, или в кавычках нравственные требования, то может настать такой момент, когда просто церковь станут игнорировать.
Что ж, спасибо, Ливан. Сейчас у меня вопрос в Ереван. Арцруни Саакян. Арцруни, вот вы сказали о крайней пассивности церкви в большинстве вопросов, а я имею в виду вопросов, скорее касающихся идеологии и вообще общественного влияния. Скажите мне, пожалуйста, как вообще так получилось? Почему у армянской церкви нет никаких таких амбиций стать общественно значимой силой? Это внутрицерковная проблема? Или все-таки это такое общее, которое, там, я не знаю, продолжает советские традиции?
Конечно, советский период имел тут свою роль в течение десятилетий. Понятно, что общество уже привык жить и рассуждать без церкви. Это раз. Второе. Вообще-то при Советском Союзе, при формальном, что ли, существовании, церковь взяла на себя функцию учителя не столь нравственного, сколько этого национального, идеологического, патриотического. Вот имела она такую положительную роль. А при нашей нашем уже независимом государстве уже есть всякие государственные разные институты, которые вот занимаются этим делом. И теперь церкви придется заниматься лишь теми своими функциями, которые вот с самого начала имела. И теперь у нас получается, что возвращение церкви на свои собственные, то есть естественные функции, вот это возвращение подразумевает в каком-то смысле реформу церковную. То есть, чтобы только стать чистой церковью, нужно вот провести реформы. А эти реформы у нас в истории очень часто, то есть не реформы были часто, а проекты реформ разные, понимаете, частые. Вот, например, в начале вот 20 века при нашем авторитетнейшем католикосе Хримьяне Гайрике, он создал вот такую комиссию для проведения, для проектирования реформы в церкви. А это до сих пор не закончилось. И сейчас тоже перед церковью стоит вот такая задача. И это вторая теперь, значит, вопрос реформы, да? И третье, само общество сейчас в Армении, не то общество, что при Советском Союзе. Сейчас политически намного грамотнее, политически свободомыслящие, я бы сказал, граждански активнее и так далее. Вот такое общество иногда ориентируется своими собственными мнениями, собственными расчетами, чем ориентироваться мнением церкви или церковника.
Спасибо большое, Арцруня. А у нас, к сожалению, совсем немного времени осталось. Я хочу задать вопрос в Баку. Хикмет Гаджизаде, мы, собственно, говорили о том, что азербайджанские власти проводят такую репрессивную политику в отношении верующих. Абсолютно очевидно, что такая политика неминуемо ведет к радикализации мусульман. Вообще, политический ислам, о котором вы говорили, вот в ходе арабской весны, как мы видели, объединялся с самыми разными силами. Вот насколько вот этот политически радикализирующийся ислам готов объединяться с другими протестными группами в Азербайджане?
Ну, я согласен с вашим утверждением насчет радикализации религиозного сообщества под давлением. Это как бы общий цивилизационный такой принцип. Но современного ислама есть какая-то странная очень особенность. Иногда он радикализируется даже там, где никто не давит. А просто появляются какие-то новые проповедники из Персидского залива, которые просто, ну, открыто проповедуют смерть всем другим, которые с нами не согласны. Без какого-то там давления, репрессий. Изначально просто у них такая религия, что ли, я не знаю, как их назвать. Так что вот это одна часть верующих и наиболее опасные для общества вот эти тенденции убить, взорвать,
а
все, кто не с нами.
Особенно
они, может быть, немногочисленные, но очень эффективные с их точки зрения. Там не нужна политическая демонстрация, толпа, митинг. 5 человек, 3 человека собираются вместе и решают как бы сделать шаг угодный Богу. И взрывают там что-то, понимаете? Их мало, но они вот взрывают. Они готовы убивать и готовы сами умирать. Вот эти камикадзе религиозные. Вот это одна часть. И против них государство как бы очень жесткие меры принимает. Заодно репрессируются и те люди, которые, в общем-то, не так радикальны, и взрывать и убивать они не собираются. Но различить этих людей может только открытый, демократический, справедливый суд, чего у нас нет. Поэтому всех гребут под одну гребенку. Это вот так. Есть вторая, скажем, это среди ваххабитов, там, новых суннитов, или, скажем, среди и проиранских религиозных активистов тоже есть свои радикалы, которые радикальны, несмотря на то, есть давление или нет. Вот это тоже вот такая особенность. осталось. А вот давай революцию, давай Хомейни и так далее. Другая часть, не совсем вот радикальные, они как раз подвержены тому закону, о котором вы говорите. Чем больше репрессий, тем больше они недовольны, радикализируются. Есть такая часть, их большинство. Но они взрывать, убивать себя не готовы. Теперь, что будет, если как бы начнется какой-то хаос, социальный взрыв? Смогут ли объединиться? Скорее всего, обычно в таком неуправляемой ситуации все силы объединяются, как это было в Иранской революции. Либералы, коммунисты, радикальные шииты и так далее. Это может произойти. Я не считаю, что это хорошо, но, как показывает как бы история, или там история общества, такие вещи могут происходить.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.